гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с моей соведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях человек, которого я знаю больше 20 лет. Представляете, какой кошмар, больше 20 лет.
Ну, это прекрасно.
Ой. И, знаете, ну, с писателями, как правило, говорят только об их творчестве. Ну, им так интересно. А этот писатель может говорить абсолютно обо всем. И о творчестве, и о кино, и о театре, и о детях, и о маленьких, и о больших. И вообще это достаточно провокационный и, я бы сказала, скандальный человек и писатель. Прошу любить и жаловать, Виктор Ерофеев.
Здравствуйте. 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 Очень приятно. Действительно, подтверждаю, что Лену знаю 20 лет. И мы с ней ездили в Гарлем, и если ты помнишь, боже мой, таксист, ты помнишь таксиста, который спросил, это же, эта история рассказывает все 20 лет. Значит, я писал для журнала «Гео» о Нью-Йорке, и мне нужно было съездить в афроамериканский квартал, и я понял, что просто, ну, мы уже подружились, и я понял, что было бы здорово съездить и поужинать вместе, и мы, значит, взяли такси, поехали с Леночкой, и едем, разговариваем по-русски. А таксист, редкий случай, белый американец. Ну, в общем, белый он. И мы едем, разговариваем. И он останавливается на светофоре. Гениальная история. Останавливается, поворачивается так через это самое и говорит, на каком вы языке разговариваете? Я говорю, на русском. Он так говорит, я понимаю, что вы говорите по-русски, а почему она говорит по-русски? И тогда, вот Лена не даст соврать, я говорю, да у нас, говорю, половина России – черные люди. И он так бросает русский, хватает. И у нас, говорят, свобода печати, ни разу об этом не написали.
Все врут, говорили блондины, говорят голубоглазые, вот они, настоящие русские какие.
Афромосквичка Елена Ханга.
Россиянка.
Друзья, хочу напомнить, телефон прямого эфира, мы в прямом эфире сегодня. У нас целый Виктор Ерофеев, 8 800 100 ровно 1701. А побеседовать я честно хочу, на такую тему «Писатель и общество». Как он может быть инженером человеческих душ сегодня?
Но прежде чем Витя будет говорить об инженерах человеческих душ, я хотела бы представить новую книжку, которая вышла, и попросить, ну, буквально несколько слов. Скажи, пожалуйста, об этой книге.
Ну, вот Лена держит книжку, это роман, он называется «Акимуд». Этого слова нет ни на каком языке. Акимуд – это страна, которая не существует. Она не существует. И это несуществующая страна в Москве, открывает посольство. Они приезжают, открывают посольство. И дальше вот разворачивается. Ну, в общем, естественно, конечно, это и метафизика, и смех, и грех.
Многие говорят о том, что акимуды эти похожи на конфликт с Украиной, России с Украиной.
Уже знает.
Ну, конечно.
Вы так придешь к вам в студию, а что все... Действительно, некоторые, действительно, сейчас она имеет большой успех, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, не только в этой стране, значит, в Германии. И они почему-то решили... И, может быть, отчасти и так, что это такая книжка пророческая, потому что там с этими акимудами затевается некоторая потасовка, некий конфликт. Я бы не сказал, что там уж прямо так отразилось, но что-то там как-то есть. Вот по какой-то такой... Вы молодец какая, вы меня поразили.
Ну, вот у нас кадр.
Ну, да, хоть чуть-чуть, вот что похоже-то?
Что-то похоже. Ну, похоже, потому что сначала дружили-дружили, целовались-целовались, что каким-то там все хотело сделать Россию, ну, все так хорошее. Ну, как-то вот надо все-таки быть более доверчивым и более таким, ну, как бы менее подозрительным. А вот как-то нас, да нет, вот все-таки зачем они так с нами дружат, зачем им так это все-то? И как-то все так развернулось, и как бабахнуло.
То есть там тоже Майдан покатилось. Был в акимудах?
Ну, там, ну, как бы Майдан был в головах, и что в одних, что в других. И получился такой сильный всплеск. Но книжка у нас замечательно продается, и я очень рекомендую. И вообще это не только про конфликт. Это
а
вообще
там еще про мертвецов,
как мы. Правильно, они оживают у нас.
Да.
И оказывается, что мы страна обиженных мертвецов. У нас мертвецы за последние 100 лет все обижены. То не так их похоронили, то не так с совещанием поступили, то еще чего-то.
И все, Ваганькова очнулась.
Я очнулся.
Ну все уже, все прочитал, не надо
рассказать. И главное, еще при этом пришла и говорит, я что-то не читала эту книжку, я все знаю. И там как бы возникает, это же счастье писателя, когда мертвецы, которые умирали в течение всего века, но я решил, что так не делать, чтобы от 10 века. В общем, в основном они умирают в течение этого века. Они же говорят на разных русских языках: дореволюционный, революционный, потом только комсомольский, задорный, потом да, послевоенный, ну, потом, значит, естественно.
И вы это все воспроизвели.
Ну, я так показал, что, в общем, у нас много всяких интересных лингвистических ходов. И да, для писателя это рай, как там они друг друга не понимают, как кто-то говорит кофе, они говорят, что?
Слушайте, а почему такое название? В общем-то, Акимуды. Слово такое немножечко как бы сложное. У прекрасного писателя Алексея Иванова тоже есть такой роман «Блуда и Мудо». Мудо – это муниципальное учреждение дошкольного образования. Но никто не понял.
Вот у каждого человека есть какие-то... Вот как только вот вообще что-то не то, все время подозревает, что как ниже пояса. Нет. Вот я могу вам совершенно честно сказать, не то, что я вот перед девушками стесняюсь или перед нашими замечательными зрителями, там нету абсолютно никаких подстав.
И нету нехороших слов вообще.
Нету. Там есть некоторая такая как бы зацепка чего-то цепляя. Ну, в общем, что-то ближе к Бермудам, да, и все прочее. Ведь Бермуды уж мы не говорим, что там раз Бермуды, то значит там что-то не в порядке.
Это вот это вот
такое. Ну, хотя бы и так, ну да. Но я могу сказать со всей ответственностью автора, хотя это слово там не расшифровывается, так и остается. Но должно же все-таки какая-то загадка сохраниться. Значит, литературное слово, литература – это загадка. Как только из нее, так сказать, из этого литературного слова загадка вынимается, она, так сказать, превращается в обычное слово. А так это... Вообще, я еще эту книжку советую не только потому, что мертвецы, и не то, что она там в чем-то пророческое. Там много всего смешного, потому что, естественно, когда встречаются две цивилизации, то помимо каких-то неразберихи, там любовь есть, там есть две девушки, две сестры. Ну, как же, все такое должно...
А кто главный герой-то, хоть мужчина?
Там главный герой не один. Там, значит, есть... Ну, во-первых, там две девушки, они явно героини. Это две сестры, которая одна Катя, а другая Елизавета. И у них очень прям противоположные взгляды, и они прям противоположно смотрят на эти Акимуды. И там такой красавец-посол, и очень красивый, и они обе влюбляются, и он тоже влюбляется. В общем, она там драма такая любовная.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с моей соведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях Виктор Ерофеев.
Мне кажется, что все-таки, когда пишешь себя, то очень быстро от себя и уходишь. То есть, в общем, описывая себя, ты из субъекта, да, из себя превращаешься...
Хочу еще раз показать обложку.
Обложка очень хорошая.
Вот такая вот очень интересная.
И вышла в Риполе. Замечательная издательство
Риполе. Она уже продается везде.
Она уже продается, да.
Друзья, 8-800, кто о чем, а я о телефоне. 8-800-100-17-01. Мы в прямом эфире сейчас, прям вот прям вообще в прямом эфире.
Мы в прямом эфире бываем по вторникам и по пятницам, а остальные дни повторы, ну вот по вторникам, по пятницам, пожалуйста.
У нас,
звоните
Андрей нам. У нас уже. Здравствуйте, Андрей, мы слышим вас.
Здравствуйте, уважаемый гость, уважаемый ведущий. Уважаемый гость, скажите, пожалуйста, ваша вот оценка как гражданина моей страны, которую приверженность все-таки является демократическим целям. У вас есть гражданская позиция, я бы хотел уточнить. Вот ваше отношение по поводу Крыма и по поводу вот, политической ситуации в моей стране. Если будет такая же ситуация, как на Украине, вы будете с народом или будете ли вы с ихним Путиным?
Спасибо. А что значит «в моей стране»? Вы на что-то намекаете?
В моей стране это...
Это Россия или Украина?
Это Андрей говорит там, да?
Это Андрей звонит, нам да. говорит.
Андрей.
Вот мы не поняли насчет моей страны, да. Андрей, вы пропали, может, опять появитесь, потому что на самом деле вопрос вы задали серьезный, но где-то
как-то в конце... с вызовом за
некоторым вопросы, с вызовом,
я не поняла.
Да. Я думаю, что, вы знаете, события с этими двумя очень близкими странами, соседями много, начиная уже с осени. И мне кажется, вот просто мы сейчас возьмем и заговорим, это вообще...
Это вся передача
не по... Я хочу сказать, что сегодня есть какое-то приятное известие о том, что те выборы, которые пройдут в воскресенье, они будут в России официально считаться легитимными и к ним будут прислушиваться. Украина это услышала и уже радостно, как я вот сейчас ехал с дачи, радостно отреагировала, сказала, она тоже пойдет. Давайте будем о радостном, о том, что сегодня я гулял вдоль Истры речки и думал, вот, Господи, была бы у нас тоже бы такая вот политическая и социальная действительность, как цветочки, незабудки и куриная слепота. В хорошем смысле этого слова.
Андрей нам сказал, кстати, что он из России, а до нас уже Александр-то звонил.
Давайте,
Алексей.
Здравствуйте. Меня зовут Александр.
Александр.
Я из Саратова, да. И вот прям буквально вчера я дочитал «Страна слепых» Гербурт Уэллс. И вот двух-трех слов приблизительно понял, что вот примерно об этом разговор, ваш рассказ, да? То есть какая-то неизвестная страна свое представительство открыла. И вот расскажите в двух словах, а в чем там дело?
Ой, вы знаете, Александр, книжки рассказывать, помните, не хочу никого ни с кем сравнивать, но когда... Льва Николаевича попросили, расскажите в двух словах, о чем там «Война и мир». Он говорит, если бы мог рассказать, не писал бы. И книжка большая, толстая. И не от того, что мне скучно, Александр, я приветствую, очень люблю ваш город Саратов. Вообще такой первый южный город на Волге, когда плывешь сверху вниз. Вот. И замечательно, и все прекрасно. Но, ей-богу, не от лени и не от нежелания, а просто от того, что книгу надо читать. А так вот рассказать в двух словах. Уэллс хороший писатель, прекрасный. Я не вижу никакой там связи. Да, если и была связь, все книжки чем-то связаны. У нас в литературе ведения считалось, я же оттуда считалось, что можно все со всем сравнить.
Я бы хотела вернуться в детство твое.
Давай.
Ты же из очень привилегированной семьи. Твой папа был дипломатом. И, как ты рассказал, переводчиком Сталина, да. То есть можно представить себе...
Личным, аж личным.
Да, личным переводчиком Сталина. И ты, будучи даже членом Союза писателей, издаешь произведения, за которые тебя выгоняют.
Да.
Вопрос, как ты на это решился? Вот ты понимал, что будут неприятности у папы. Были ли неприятности у папы? Ну вот как ты на это на
не,
все
ну
пошел?
Это, в общем, такой же большой вопрос, как про Россию и Украину.
И почему пошел,
и, в общем, тоже достаточно драматический. Но я хочу вот что сказать. Давайте начнем с конца. Папа прожил большую длинную жизнь, замечательную. Я ему посвятил книгу под названием «Хороший Сталин». Это книга о нашей семье. Хороший Сталин, естественно, потому что для нас, в моем детстве, он, когда работал в Кремле, ясно совершенно, что эта фигура была позитивная, хотя я Деда Мороза любил больше, прямо скажу.
Ну, а ты знал правду?
Приносил, я правду не знал, и вообще я думал, что правды нету. Есть вот только Дед Мороз один, и, значит, Сталин другой. И они оба интересны. Я зато проводил там парады на Красной площади. У меня дома была на кушетке Красная площадь. То есть я был абсолютно суперсоветский мальчик. У меня было счастливое сталинское детство. У нас было все. У нас была... Бабушка звонила маме и говорила, Витюша сегодня съел всю баночку икры на завтрак и получала аплодисменты.
А какой икры-то? Черный?
Черный, конечно. Как же другой вообще, остальные вообще считались рыбьим глазом, а не икрой.
Да.
Вот. А я начну с конца, потому что действительно, когда я стал писателем и уже в конце 70-х годов даже в стихотворении или в рассказе 2-3 раза назвать слово «черный» нельзя было, потому что «черный» имеется в виду цвет, не вызывающий особого оптимизма, то я понял, что так как-то трудновато. И мы решили, вслед за художниками, которым позвали, сначала была бульдозерная выставка, а потом мы все-таки разрешили. Мы решили, что мы не будем особенно в политику или рассказывать, как есть. А мы сделаем такой как бы альманах. С разными, разными эстетическими взглядами. И вот предложим. И скажем, что мы не саперы, не минеры, не собираемся ничего страшного, но просто дайте нам немножко больше эстетической свободы. Нам вместо эстетической свободы дали по голове. Меня дважды выгнали из Союза писать, потому что сначала выгнали, так потом...
Вы про альманах
«Метрополь». Да, потом американские писатели сказали, что они не хотят тогда печататься, они, значит, назад меня приняли, потом еще раз выгнали.
У папы были неприятности?
У папы выгнали с работы. Он был один из крупнейших послов. Он был посол в Вене при международных организациях. Вот МАГАТЭ, разоружение и все прочее, его выгнали.
Но ты понимал, когда этот альманах составлял,
Я не думал, что так будет страшно. Я не думал. Я думал, что обойдется мною. Ну, папа не думал. Но прошла жизнь, и папа дожил до 90 лет. И когда у него было последнее интервью, он это делал для французской и немецкой телевизионной компании «Арте», которая, ну, как наша культура, его спросили, значит, был ли он на меня обижен, зол или что. И папа, он такой был вообще в последнее время не богословный, всегда в точку. Он сказал: «Виктор обогнал свое время». И за эти слова вообще, ну, надо поставить еще один памятник.
Но после того, что произошло, у вас был какой-то конфликт с отцом?
С отцом никогда не было конфликта.
То есть он даже тогда простил, и вы продолжали общаться?
Да вообще, не то что простил, его вызвали в Москву, и Громыко, который был министром иностранных дел, он сказал, вот смотри, сказал он, если Виктор, а мы все знали друг друга, мы как бы, так сказать, это же все один
одна
круг.
Одна семья.
Да, и там получилась такая история, что папа же от того, что на Крыме работал, он всех знал прекрасно, и его знали, и я знал их всех. И я был, как бы, так сказать, непонятно, как
это. А что с вами так жестоко, раз они все знали?
А они пытались, а там совсем наверху очень рассердились.
А кто тогда был наверху-то? Брежнев?
Там был и Брежнев, и Суслов, и
Зимин. А как в такой семье появился такой мальчик-бунтарь? Вот я пытаюсь понять, гроздья гнева, откуда появились, если вы черную икру-то ели, в отличие?
Я сейчас скажу страшную вещь.
Там, скажем, от моей семьи.
Нет, моей.
Да, родителям не надо быть очень либеральными. Надо быть строже. А мои родители все время были либеральными. Если я что-то хотел делать, то захотел писать рассказы, захотел читать книжки, которые они мне привозили из Франции. Вот у меня, почему я прославился, наверное, наши зрители знают, потому что я написал большое эссе о маркизе де Саде.
Это мой следующий
вопрос. Вот. И поэтому, значит... Где же маркиз де Сад? Мама с папой привозили из Франции. Папа там работал, был заместитель генерального директора ЮНЕСКО, вице-президент ЮНЕСКО, между прочим, тоже неплохой пост. И я хочу сказать, что они меня так вот мне объяснили, что все вроде можно. Все можно. И когда я начал в литературу, и тут появились действительно достойные люди, и ну, что перечислять, там все были хорошие люди, включая Высоцкого. Высоцкий же у нас впервые опубликовался, и последний год мы были с ним очень близки. Так я хочу сказать, что...
У нас опубликовался это где?
Ну,
это
в Метрополе.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с моей соведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях Виктор Ерофеев. Ты написал о творчестве маркиза де Сада. Правильно?
Да.
А вот сейчас на экранах Москвы появился фильм «Венера в мехах».
Да, да.
Вот скажи, пожалуйста, ты видел уже фильм?
Нет, не видел, но читал, книжку читал.
Вот
это
твое,
Мазоха,
наш...
это да. другое. Это что называется, партнер сада. Это не сад, это его партнер.
А я тут как-то Мазоха прочитал. Мазоха, невозможно, да. скучно.
Ну, это скучно.
Ужасно.
Более скучно.
Вот я как раз
в отличие от сада. Нет, у сада, конечно,
сада. А чем вас сад-то так привлек? Там же Борис Виан у них есть. Много Селин, понимаете, что... у французов полно народу.
Вы назвали тех писателей, которых я тоже писал. И о Селине я написал большое путешествие.
Нет, давайте про Десада.
Путешествие на край ночи, прекрасный роман.
Да.
Вот. А сад мне понравился вот с какой стороны. Мы сейчас зайдем не в порнографию, а в философию.
Ну ладно.
Дело в том, что нет, ну и естественно, что мы соблюдем все приличные. Дело в том, что сад меня поразил вот чем. Как раз когда папа был у меня вице-президентом, во Франции разрешили сада. Это совсем недавно было. Его, он тоже был под цензурой много лет. Я стал его читать, и вдруг я понял, что сад говорит о том, что если у тебя есть власть, если у тебя есть деньги, если ты богатый, и если ты при этом вообще вот такой мачо, то огородись забором из денег и стань безнаказанно, и тогда делай, что хочешь. И тогда твое нутро заликует от радости.
Так это же ужас какой-то.
Ну да. И оказалось, что очень много людей, когда
вот
они во власти
хотят.
И все прочее, получают какую-то безопасность внутреннюю. И тут я подумал, что тот гуманистический образ человека, такой, ну как бы, ну совсем сладкий, который нам бы хотелось, он не всегда соответствует. И 90-е годы наши показали, я сейчас говорю именно о бандитах и прочее, что не все так просто. И сад как бы подсказал, что надо действительно сделать так, чтобы вот эта безнаказанность не проходила, чтобы было и наказание, и все прочее. И у нас примеры множатся постоянно. И это мы сейчас не будем ругать власть. Они появляются и в бизнесе, и в творческих людях. Все. Как только человек это начинает хамить, превращаться в свинью. И мне маркиз де Сад этим больше показался интереснее и важнее, чем то, что он действительно там первый раз в истории мировой литературы очень подробно описал все грехи плоские.
Друзья, нам Алена дозвонилась. Алена, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Ерофеев,
Елена
Ханга, ведущая. Скажите, пожалуйста, я девушка средних лет, очень люблю ваше творчество. Я звоню вам пожелать самых новых, положительных, замечательных успехов в вашем творчестве, чтобы здоровье было ваше крепко на долгие-долгие годы. И рада вас видеть, и что рядом такая замечательная Елена Ханга.
Ой, спасибо.
Я ее очень люблю.
Ой, спасибо. А у вас вопрос есть к Виктору?
Да, у меня есть вопрос такой. Вы сохраняете вот копии своих рукописей какие? Или вот, знаете, я в школе училась, мне видится вот Пушкин как писал, помните, на листочке там чиркал что-то там, это самое, а вы как вот сейчас подошли, вы же в компьютере пишете, да?
Я понял.
Ваш стиль, рукописи как
зовут? Алена.
Алена, во-первых, да. Спасибо за такие важные слова, собственно, вы знаете, вот встреча с верным читателем, а я понимаю, что вы мой верный читатель, это не менее важно, чем встреча с верным другом для писателя. Так что спасибо, и я вам тоже желаю здоровья. И какая девушка средних лет? У вас такой обольстительный голос, что прям сразу хочется сказать, давайте чай или кофе попьем.
А Витя знает толк в женщинах.
Иногда бывает, да. Я хочу вот что сказать. Я действительно писал раньше рассказы ручкой или карандашом, а статьи на пишущей машинке. У меня было разделение труда.
Интересно.
Да, а когда пришли компьютеры, а меня так случилось, что меня в Америку пригласили первый раз в 1988 году, когда немножко открылись границы, то я был, наверное, один из первых, который купил себе Макинтош. Он еще был запрещен для вывоза в Советский Союз, и мне пришлось договариваться аж там прямо в Белом доме, ну, в общем, нашлись какие-то друзья,
связи. Обширные связи у вас.
И у меня был вот этот вот такой головастенький макинтош, и я вдруг понял, что это и карандаш, и ручка, и пишущая машинка. И с тех пор у меня, конечно, осталось это все в памяти, в этой, компьютерной, черновики и все прочее. Но, конечно, то, что раньше было вот в этой бумаге, конечно, этого нету. Да,
вот сам
нету.
Процесс, наверное, все-таки он тоже завораживает.
Автографы выбрасывали все, ничего биографов не оставили?
Нет, остались, конечно, от ранних рассказов. Но некоторые же вещи бывают поразительные писать. Вот смотрите, мы перед передачей говорили о рассказе «Жизнь с идиотом», который стал и оперой Альфреда Шнитке.
Кстати, одну девушку тошнило, когда вы читали «Жизнь с идиотом».
Ну, это тогда.
Ее взяло и стошнило.
Тогда же у нас... У советских девушек не было секса, ее стошнило, а потом, видимо, она освоилась.
Секс, тошнить перестала.
А там, я хочу сказать, смотрите, и опера, и фильм, и драматическое произведение, которое сделал Андрей Желдок, замечательный киевско-берлинский режиссер, и так далее. Да. Но вот так представляете, я когда его написал в одном экземпляре, на машинке, пальцем настучал, я его потерял на 3 года. И вот сейчас я думаю, вот не было этого, не было ни фильма, не было ни оперы, гениальной оперы Альфреда. Гениальной.
Раз мы заговорили о сексе, я позволю себе задать вопрос. Вот ты пишешь, смена женщин становится частью не только успеха, но и частью жизненного пространства, смысла самой жизни. И в частности, ты развиваешь мысль и говоришь, что чем успешнее человек, тем чаще он меняет женщин. Вот у меня вопрос. Он часто меняет женщин, потому что он успешный, или он успешный, потому что он часто меняет женщин?
Знаешь, что я тебе хочу сказать, что где курица, где яйцо, я хочу сказать, в данном случае яйцо и курица – это одно и то же. И это человек, который поцелован Богом, потому что он успешный, да, он становится успешным от того, что у него есть женщины, и обычно к таким людям женщины поворачивают своей лучшей стороной, я имею в виду вообще...
Если вот, он успешный.
Да. А с другой стороны, когда он успешный, он имеет возможности больше...
А ему не хочется быть с одной женщиной, когда он успешный?
Хочется. Ему хочется быть с одной женщиной, и есть многие, которые с одной женщиной, и все нормально. Вообще, мне кажется, что здесь надо очень четко понимать, что твоя душа требует. Если твоя душа требует одну женщину, не отклоняйся от своей души. А если много, подумай прежде, чем совершишь следующий шаг.
Друзья, мы в прямом эфире 8 800 100 ровно 1701. А мы, раз уж заговорили про женщин, то я хочу задать вам такой вопрос. Вот современные... Вы много пишете о девальвации современной женственности, о том, что женщины какие-то сегодня стали другие, они стали более корыстные. Кстати, я хочу зрителям этот вопрос адресовать. Правда ли, что женщины у нас стали более корыстные, как пишет писатель Виктор Ерофеев в своих произведениях? Вот это вы написали эссе, оно вышло в книге «Русский апокалипсис» в 2006 году. Может, у вас как-то мнение поменялось о женщинах?
Знаете, я только что в высоком женском собрании прочитал вот это эссе «Почему дешевеют русские красавицы», а я же, в общем, действительно энтузиазм русских красавиц, в общем, автор русских красавиц уж не может быть не любителем русских женщин и красавиц. Я прочитал, было полное молчание, и потом согласились. Дело в том, что никто же никого не хочет обижать, просто мне хотелось показать, что девушки наши, они очень высоко поднимают свою планку. Они хотят, чтобы у них было все самое лучшее, чтобы была лучшая одежда, чтобы был лучший макияж и все прочее.
Это гедонистическая культура.
Да, это стоит достаточно больших денег. И это, в конце концов, оказывается ловушкой, потому что тогда у девушки должен быть тот самый партнер, который может это все обеспечить. Там достаточно все логически. Кому покажется это нелогически, тот может сказать, нет, это нелогично.
Давайте спросим, согласны ли наши зрители с мнением писателя.
Вы согласны ли, что девушки сегодня делают, себе ставят планку
не все,
высоко?
Не все,
ну, вот
не
некоторые,
все, я имею в виду
русские девушки.
Да.
8-800-100-17-01. Дорогие русские женщины, если вы есть, позвоните, скажите, мы не корыстные, покажите нашему гостю.
Мне не очень понравилось, как вы сказали «дорогие». Вот они действительно стали дорогие.
Вот. На самом деле, мне кажется, вот чего хочет человек увидеть, вот то он и увидит. Если ему хочется видеть дорогих, то он дорогих увидит. А если хочет со скидочкой, то со скидочкой надо.
Давайте все-таки дадим нашим красивым русским девушкам возможность быть без скидочки. А когда я говорю «дорогие», конечно.
Продолжение программы слушайте через минуту. В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с моей соведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях Виктор Ерофеев.
Я считаю, что, во-первых, не все корыстные. Есть девочки, которые занимаются, увлекаются образованием и спортом, и все, и у них нет этого. Но есть огромное тоже количество у нас в Москве девушек, которые действительно знают, как играть вот в эту игру под названием
«Дай мне больше денег». А что, а за границей такого нету?
Ты знаешь, есть такое, но
поскольку там... Француженки не такие?
Но француженки не такие. Француженки уже... Это не первое поколение, когда они поняли, что деньги играют большую роль в жизни и так далее, и так далее. У них уже есть какая-то, так сказать, накатанные ходы. А мы как бы, на первочках.
Мы такой, я думала, в 90-е годы мы были на первочках.
Сейчас уже...
Мне кажется, уже сейчас работаете.
Нет, еще не работает. Но я думаю, заработает.
А вот у вас есть замечательный текст про умных женщин.
Во.
Вы говорите, жить с умными женщинами русский мужчина не научился. Но вы там, кстати, не расшифровываете понятие «умная женщина». Вы считаете, что умная женщина – это совершенно другое, чем умный мужчина. Меня это напугало, признаться. А чем же таким женщина умна все-таки, в отличие от мужчины?
Нет, я там, если я не путаю, потому что я довольно много действительно об этом писал, то я писал, что ум женщины похож на Кутузова. Он может, так сказать, завлечь определенное количество, ну, я не сказал, скажем так, энергии людей к себе и там их победить. И мне кажется, что это не мужской. Мужской – это наполеоновский ум. Он, так сказать, выскакивает и с шашкой на голову покоряет пространство. А женский ум – это гнездо, и это Кутузов. И очень часто женский ум, я очень дорожу женским умом, у меня... Вот моя жена умная и красивая, и я это каждый день созерцаю с большой любовью. Я хочу сказать, что это прекрасно, когда женщина умная и красивая.
Ну, вряд ли ваша жена отличается большой суммой знаний, потому что она сильно моложе вас и училась совершенно другое время.
Она культуролог. Сейчас вот заканчивает университет культурологический. Она читает такие вещи, которые, в общем, я читал в университете когда-то. Я смотрю, что, в общем, планка не...
То есть, вот давайте честно вот так. Эрудиция имеет значение, когда мы говорим о женском уме?
Имеет, тоже. Но не главное. Мне кажется, что все-таки природный ум,
смекалка.
Чем не хитрость. Нет, смекалка – это уже в сторону тех дорогих женщин. А просто ум, когда... Знаете, что такое ум? Ум – это адекватность. Когда смотришь на какие-то предметы, и ты их понимаешь по законам, тем самым законам, по которым они созданы. То есть ты соответствуешь этим предметам, желаниям, моделям, я имею в виду, не в смысле моделей.
Ну, хорошо. Вот,
я сейчас просто хочу процитировать «Комсомолку». Сегодня она опубликовала анекдот. Какой антоним слова «ум»? Красота.
Ну, в общем, бывает и так. Бывает и так. Но я хочу сказать, что, в принципе, женский ум и адекватность – это очень важные вещи. Правильно, идет разговор, правильно понять, о чем как, что сказать.
Ну, хорошо.
И так далее.
Это все понятно. Мы говорим, да, о
не
том,
всем,
что...
Не всем.
О том, что гедонистическая культура женщину поглотила. Она мечтает пристроиться к денежному мешку и как, ну, как бы... Ну, человек ищет, где лучше рыбы, где глубже. А с мужчинами-то что происходит? Разве они не ищут? Такое понятие, как Альфонс, вот появилось.
Ну, Альфонс всегда бывал и существовал, и, в общем, не появился. И тоже, конечно, корыстная девушка, не сегодняшнее приобретение. Ну, просто их больше стало. Вот таких, которые думают о деньгах, и те, которые думают о том, чтобы...
Мне кажется, сейчас больше женщин, которые сами хотят получить хорошее образование, сами зарабатывают, и потом могут позволить себе выбрать мужчину. Ну, это ладно, это бесконечный разговор.
Я думаю, что, наверное, есть и такие, а поскольку у нас много красавиц, то мы каждый выбираем тех, которых мы нам или знаем, интересно. Или как-то нам интересно.
Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в писательском мире? Какие темы интересны? Вот о чем сейчас в основном пишут?
Это очень трудный вопрос, потому что читатели очень редко читают своих коллег, особенно современных. И я могу сказать, что у нас есть замечательные писатели, у нас все-таки страна талантов, и она продолжает быть. Это не серебряный век, когда там было по 100, по 200, но писатели и...
Вот кто тебе сегодня интересен?
Но мне кажется, что Витя Пелевин, замечательный писатель, Володя Сорокин, замечательный, Люся Улицкая, замечательная, и по-своему, просто другой жанр, Акунин прекрасный, прекрасный
Дина
профессионал.
Рубин.
Дина Рубин очень хорошая, мне тоже очень нравится. Ранние рассказы Тани Толстой прекрасные.
А
не
поздние
знаю,
что? Точно,
не знаю, куда как-то не читается. Что-то куда-то она то ли делась, то ли не знает, что с ней стало.
Но прекрасно,
но прекрасно, совершенно прекраснейшие рассказы. Просто на уровне своих предков. Вот. И это не только и Петрушевскую, и там еще идут. Но все-таки мне когда, и надо сказать, при всем его, так сказать, политическом угаре, Эдик Лимонов был писателем, он только что мне подарил его стихи новые, у него какой-то роман с девушкой, но я вам хочу сказать, прекрасные стихи любовные, просто прекрасные. Ему меньше надо заниматься политикой, больше влюбляться. Больше писать.
До нас опять дозвонилась Алена.
Добрый вечер. Хочу откликнуться на ваш призыв по поводу корысти. Вот, знаете, в интернете написано, корыстный человек – это тот, кто везде ищет выгоду для себя. Или же, допустим, целеустремленный человек, любящий себя. И вот я, знаете, подумала, это может быть не настолько плохо. Вот я, допустим, не считаю себя корыстным человеком. Я живу в городе Вологда, у нас люди все хорошие,
отзывчивые,
да? Да. И вот, знаете, может быть, это и неплохо любить себя, да? Целеустремленный, у меня есть цель, я себя люблю, я желаю счастья вам, Елене, Виктору, ведущей, всем людям, да? Так может, Бог мне за это даст силы, может, я книгу напишу про свою жизнь, да, в будущем?
Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что в Вологде как раз хорошо любить себя, потому что там вот этот просвещенный эгоизм, это только входит в моду. А у нас в Москве он уже такой, знаете, изношенный. А кроме того, я должен признаться, я много ездил по России, но просто каюсь, никогда не был в Вологде, поэтому... Когда приеду, то приходите на мое выступление и поговорим более подробно.
Ловим на слове. 8-800-100-17-01. Темка у нас образовалась. Говорим мы о том, настолько ли корыстны русские женщины, как это кажется писателю Виктору Ерофееву, нашему сегодняшнему гостю. А я, кстати, вашими же словами могу сказать, почему у нас мужчины не такие корыстные, как женщины. У нас одинаково стыдно быть как бедным, так и богатым. Поэтому и средний класс как-то не образуется, потому что одни боятся быть бедными, другие там, вернее, богатыми,
правильно,
другие не могут. Правильно. В общем, а что-нибудь происходит в последнее время вот с этим? Может, как-то образуется все-таки средний класс?
Нет, дело
класс,
в том, что я не знаю, как насчет среднего класса, это вопрос к экономистам, но у нас все-таки потихонечку вызревает понятие мужчины. У нас были такие братки, мужики, мужчинки были. А вот мужчина в том виде, что человек чести, достоинства, все-таки советская власть немножко как-то их придавила, да. А вот все-таки наши русские женщины, корыстные они или бескорыстные, красавицы они, умные или просто так себе, но зато, в общем, наши и все, они нас от многого спасли и дали нам возможность дальше жить. Но вообще Россия без женщин я себе не представляю. Поэтому я против однополой любви.
Ой, тоже вырулил. Так мы не будем выходить на эту тему, потому что опять вся передача будет этому посвящена.
Есть вопросы бесконечные такие.
Да. Спасибо. Хочу пожелать тебе новых проектов, чтобы телевизионных проектов. На радио у тебя есть, на радио Свободы проект, я знаю. Вот еще раз напомню, вот книжка замечательная вышла, Акимуды. И напомню еще раз, что у нас был в гостях замечательный писатель Виктор Ерофеев. Напомню, что он лауреат премии Набокова, кавалер французского ордена искусства и литературы.
Почетного
легиона. В общем,
нет, и того, и другого.
И, да, и всего-всего-всего. И удачи вам, и
спасибо.
Счастья еще раз.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо зрителям за хорошие вопросы. И всем
всего
счастья
доброго.
И удачи.
Спасибо.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.